Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде, и когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
Это между каким возрастом и каким?
Это примерно с 3 до 10 лет.
Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто. Типа аптека. И без практики я... Ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
А как получалось учиться в школе, если вы...
А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
Вы завели каких-то друзей из этого
каких-то друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8, это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
Когда возникли стихи?
Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Ну, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. значит, я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря, к блоку моего отношения резко изменилось, но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую и под пытками. Но, как ни смешно, это был абсолютно правильная силабатоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
А всерьез стихи когда пришли?
А вот смотря что читать, считать всерьез, потому
то, что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
Очень странно, пожалуй. Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
Ну, у меня был друг такой, Юра Жернасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло, жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
Что объединяло этот ваш кружок?
Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая... Не то, чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз,
где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабом известный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и началось бегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить. Причем это ловил угрозыск по, ну, и понятно, что по указке КГБ. Но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная. В момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково. Все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками. Я провел всю ночь в машине. Вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири и в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
Какой год стоял на дворе?
Год стоял на дворе, по-моему, 1975-й. Хотя я все время путаюсь, то ли 74-й, по-моему, 75-й.
Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какому-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все. Это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе, там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь, они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция, замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки – юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный». А он Григорий вовсе. Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш. кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова, это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом, холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
Петр Вайль об Алексее Цветкове. «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, 100 крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратится с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. Поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
Это была газета «Русская жизнь».
«Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день, деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
Ну, расскажите, скажем, кого вы набирали, кого вы корректировали?
Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. О, говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили. Естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтически у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать, но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что «Ардис» существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это там выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, если честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но... Тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку очень легко. Легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знают, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое, но я вижу это как свое.
А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий... Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке это любовь к свободе. Ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и чтобы не говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.
Радио «Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой.
Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платонову, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворошкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый». Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось? Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной Ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
По телефону из Нью-Гэмпшира Лев Лосев.
Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
Ну, замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я не уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне, кажется, казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. Это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, а доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть, а то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни. Вечная память. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.